Итак, книга шестая, называется «Первозаконие». Глава первая. Предание об Джамиле. Парикшит спросил: «Господин мой, ты говорил, что прежде чем душа разрывает цепь перерождений и обретает вечную свободу, она попадает в высшую область сотворенного мира, где обитает Творец Брахма. Ты говорил также, что пока сознание окрашено в три цвета материи, оно вынуждено принимать вещественную оболочку, дабы пожинать плоды своих добрых и порочных деяний. Кто творит добро, тот отправляется в рай. Человеку же порочному уготованы адские мучения. Ты даже описал ужасы ада, которые ожидают грешника, и поведал о первом правителе людей, Ману Свайамбхуве. Ты поведал и о доблестных царях, Приаврате и Уттанападе, об их потомках, о великом множестве светил и звезд, о земных островах, морях, горах, реках, лесах и озерах. Ты описал устройство Вселенной и рассказал о существах, населяющих ее просторы. Теперь, о блаженный, я хочу услышать о том, что должен делать человеку, дабы не попасть в ад. Блаженный Шука отвечал: «О царь, человек неизбежно совершает поступки, которые в своде законов ману считаются греховными. Любое действие сопряжено с насилием. Там же в законе Всевышнего приводятся способы искупления каждого греха. Если же человек не искупает грех до наступления смерти, ему не избежать мук адовых. Чем раньше взяться за лечение болезни, тем меньше будешь страдать в будущем. Грехи прилипают к деятелю, как комья грязи. Если не смыть их сразу, потом они утянут его на дно ада». Царь спросил: «Почему человек, зная, что будет осужден людским судом и судом Всевышнего, продолжает творить зло? Что за сила заставляет его действовать во зло себе? Почему, раскаявшись в одном злодеянии, он совершает другое? Если нельзя не совершить греха, зачем тогда искупать его? Не напоминает ли это валяние слона в грязи после купания? Не лучше ли вовсе прекратить действовать?» Сын Вьяса отвечал: «Действительно, искупление греха – занятие бессмысленное, ибо искупление – тоже действие, и потому тоже связано с насилием. Смыть себя грех полностью можно лишь знанием. Только познавший свою истинную суть и суть окружающего мира, избавляется от всех грехов. Больной, что воздерживается от нежелательной пищи, обязательно вернет себе здоровье. Кто в поиске своей истинной сути обуздает чувства и ум, тот обязательно добьется успеха. Дабы постичь истину, дарующую бессмертие, нужно воздерживаться от всякого прелюбодеяния и чувственных удовольствий. Необходимо жертвовать нуждающимся, избегать суетных отношений, говорить только правду, воздерживаться от насилия и хранить чистоту помыслов. Кто следует этим несложным правилам, тот смывает с себя все грехи, совершенные в мыслях, словом и делом. Но грехи, как сорняки, если не сжечь их корни, они вновь прорастут. Лишь тот, кто сдался на милость непорочному, сжигает дотла семя порока в своем сердце. Служение Всевышнему искореняет грех столь быстро, сколь солнце рассеивает туман. То есть не быстро и не медленно, вот как солнце рассеивает туман, с той же скоростью грех. Душа искупает грехи, если служит безропотному слуге Кришны. Сердце не очистить от порока ни подвижничеством, ни покаянием, ни воздержанием, ни добрыми делами. Поистине, путь служения есть свет в мире тьмы. Кто избрал путь служения, тому неведом страх и не грозит грехопадение. Кувшин, в котором хранилось вино, не отмыть даже водами всех рек. Того, кто предан Всевышнему, Вседержителю Нарайне, не очистит, тому, кто не предан Всевышнему, на Раине не очистят никакие обряды и таинства. Кто предался Кришне, очарованный его личными качествами, тот уже смыл с себя все прошлые грехи. Считать праведником даже несовершенного слугу Кришны само по себе является искуплением грехов. Кто считает слуг Господа святыми, тому не грозит встреча с посланцами Бога смерти. Я расскажу тебе старинные предания о том, как поспорили между собою слуги Вседержителя. Слуги Вседержителя и слуги Бога смерти. Некогда в городе Каньякубже жил сын священника, благородный брахман по имени Аджамила, который полюбил развратную женщину низкого происхождения. Вскоре они поженились. Естественно, ему нужно было содержать семью, но поскольку в окружении жены его навыки жреца были не востребованы, он стал промышлять воровством в супермаркетах, разбоем и мошенничеством. Так он опускался все ниже и ниже, и вскоре от его благородства не осталось и следа. Эта женщина родила ему сына. В заботах о них и домашних хлопотах промчалась его жизнь, и вот ему исполнилось 88 лет. У древнего Аджамилы было 10 сыновей, младшего из которых звали Нараяной. Нараяне едва исполнилось 5 лет, и отец с матерью души не чаяли в своем младшем дитя. Забавный лепет малыша и его неловкие движения пленяли сердце старика. Он заботился о своем дитя и с умилением наблюдал за его играми. Аджамила столь привязался к Нараяне, что не расставался с сыном ни на мгновение. Они ели из одной тарелки и пили из одной чашки, и имя сына не сходило с уст Нараяны, с уст Аджамилы. Так, в заботах о младшем сыне своем, он не заметил, как смерть подкралась к нему. И когда пробил его последний час, невежественный старик думал лишь о своем малыше Нараяне. Неожиданно пред его взором предстали три ужасных существа. Волосы на их уродливых телах стояли дыбом. Лица были перекошены от ярости. Оскалив клыки, они медленно обступали его. В руках у них были удавки и железные крюки. Отчаяние охватило несчастного. Он попытался защититься, но не мог пошевелить руками. Пытался бежать, но ноги не слушались его. От страха старик стал звать на помощь Нараяну, игравшего в соседней комнате. Услышав, что кто-то зовет на помощь их хозяина, слуги Всевышнего тотчас поспешили к месту событий. Не помня себя от страха, Аджамила умолял: «Нараяна, Нараяна, помоги мне!» Подручные владыки смерти уже волокли душу Аджамилы в преисподнюю, когда их остановил громовой голос посланцев Вседержителя. Услышав предостережение, слуги Ямы отвечали: «Кто вы такие, что посмели бросить вызов власти нашего господина, Богу Солнца? Откуда вы, и кто вас послал, и почему запрещаете нам трогать этого грешника? Почему мы не видели вас в обители богов? Почему мы не видели вас ни в обители богов, ни в обители бессмертных? Ваши глаза прекрасны, как лепестки лотоса. Вы облачены в желтые шелка, на шее у вас венки из лотосов, на голове золотые уборы, а в ушах великолепные серьги. Вы прекрасного телосложения и в руках держите луки с колчанами, полными стрел, мечи, палицы, морские раковины, огненные круги и цветки лотоса. Своим сиянием вы озаряете мрак преисподней. Ответьте, какое вам, сынам света, дело до этого грешника?» Шукадева продолжал: «Выслушав посланцев смерти, слуги Всевышнего улыбнулись и отвечали своими громоподобными голосами. Благословенные посланцы Вишну сказали: «Если вы и в самом деле слуги вершителя закона, разъясните нам, что есть закон и что беззаконие. Кто подлежит наказанию, какому и за что? И всякое ли действие влечет за собой наказуемые последствия?» Посланцы смерти отвечали: «Закон есть закон Вед. Все, что противоречит Ведам, есть беззаконие. Веды – воля Всевышнего. Они так же незыблемы, как и Он. Так нас учил Господин наш, вершитель судеб и закона. Всевышнему Владыке подвластен сотворенный мир и все его обитатели, пребывающие в помрачении, возбуждении и умиротворении. По заведенному им закону смертные, в качестве награды за свои труды, получают разные тела, имена и условия для обитания. За каждым поступком смертного наблюдают солнце, огонь, небо, воздух, боги, луна, ветер, день и ночь, стороны света, вода, земля и всеобщая душа. Каждым своим поступком смертный покушается на чужую жизнь или имущество. Действуя во благо одних, он причиняет зло другим. В каждом поступке есть насилие, за которое придется отвечать. Все живое действует, всякий действующий совершает грех. За причиненное другим зло придется платить страданиями в следующей жизни. Добро же вознаграждается удовольствиями. Таков высший закон. Закон гласит, что смертный сам творит свою судьбу. Мыслями и поступками он помещает себя в одно из трех состояний сознания. А состояние сознания определяет его следующие поступки. И ничто не остановит этот порочный круг, кроме воли Всевышнего. За мыслями следуют последствия поступков помещают нас в определенные условия. А эти условия создают наше настроение. Этих настроений три. И их смешение. Настроение три – это просветление, помрачение и возбуждение. И вот это настроение создает новые поступки. Потом поступки влекут новые последствия, и последствия помещают нас в определенные условия, и эти условия создают настроение, которых три. А в этом настроении мы поступаем соответствующим образом. И этот замкнутый круг, этот порочный круг, нельзя порвать, кроме как если на то будет воля Всевышнего. Как наблюдая за природой, можно предположить, какой она была ровно год назад и будет через год, так по поступкам человека можно предположить, кем он был в прошлой жизни и кем будет следующий. Понятно, да, что если сегодня 13 декабря, то мы можем предположить, как выглядела природа в прошлом году 13 декабря и как она будет выглядеть в следующем году 13 декабря. То есть по внешним признакам природы можно определить, как было в прошлом году в это же время. Точно так же по внешним признакам человека, а это поступки, облик и так далее, настроение, можно определить, как он выглядел, кем он был в прошлом году, да, или в прошлой жизни, и кем он будет в следующей жизни, то есть в следующем, в кавычках, году. Подобно мировому сознанию, лучезарный сын Солнца, Яма, присутствует внутри каждой частицы сознания и видит все ее помыслы и поступки. По ним он назначает душе будущую судьбу и облик, в котором она воплотится. Подобно тому, как во сне человек видит себя в ином обличии и забывает, кем он был в жизни наяву, душа видит свое нынешнее тело и не помнит, кем была в прошлой жизни. Над пятью предметами чувств, пятью органами восприятия и пятью органами действия находится 16-я стихия ум. Выше располагается сознание, душа. Через призму ума душа наблюдает за взаимодействием 15 стихий и испытывает от этого три состояния – возбуждение, радость и печаль. У души есть и тонкое тело, которое состоит из мыслей, ощущений и желаний. Из-за них душа вынуждена сменять грубые тела. Но в каком бы теле душа ни воплотилась, ее радость всегда будет омрачена печалью, и она будет испытывать страх и страдания. Не в силах обуздать ум и чувства, воплощенная душа совершает действия, за которые впоследствии придется расплачиваться страданиями. Подобно шелкопряду, что из собственной слюны сплетает кокон, из которого не может выбраться, душа плетет паутину деятельности и запутывается в ее последствиях. Никто не может удержаться от действий даже на мгновение. Каждый смертный вынужден воспринимать мир и действовать согласно своей приобретенной природе. Действие, доброе или злое, есть следствие явных и скрытых желаний. Оно же причина перевоплощения в телах. Желание порождает действие, действие порождает обстоятельства. Желание – причина того, что существо рождается в определенной семье и становится внешне похожим на отца и мать. В этой цепи перерождения нет конца, и этой цепи перерождения нет конца. Душа будет рождаться и умирать, покуда однажды не воплотится в теле человека и не научится жертвовать Всевышнему. И горе тому, кто не воспользуется этой благой возможностью. Этому смертному несказанно повезло. Он родился в семье священника, воспитывался в духе богопочитания и уважения законов. Уже в юности он обладал всеми качествами праведника, был кроток и учтив, знал Писание, всегда говорил правду и был чистоплотен, умел верно произносить мантры. Он чтил учителей, огонь, гостей и старших и умел сдерживать чувства. Ему была чужда гордыня, он был справедлив и добр ко всем, благовоспитан, говорил очень обдуманно и никому не завидовал. Однажды по просьбе отца Джамил отправился в лес, дабы набрать плодов, цветов и трав для домашнего жертвоприношения. На обратном пути он увидел мужчину и женщину низкого происхождения. Оба они были пьяны от вина, пели и смеялись. Мужчина обнял свою подругу и принялся целовать, а она, полуобнаженная, закатила глаза от удовольствия. Юный брахман смотрел, как мужчина тот трогает женскую грудь руками, желтую от куркумы, и в нем пробуждалось неведомое доселе желание. Он знал, что Писание осуждает это, но не мог совладать с собою. Он пытался призвать на помощь разум, но сердце, пронзенное стрелами Бога любви, отказывалась повиноваться. С той поры Аджамила словно помутился рассудком. Днем и ночью думал он о той распутнице и вскоре просил отца взять ее служанкой в их дом, а еще через несколько лет они зажили как муж и жена. Желая во всем угодить своей избраннице, Аджамила покупал ей дорогие украшения и наряды. А после смерти отца он выгнал из дома законную жену, взятую им из почтенной брахманской семьи, перестал исполнять жреческие обязанности и растратил отцовское наследство в праздности и увеселениях. Вскоре наследство закончилось, и у них родились дети, и чтобы прокормить семью, он стал грабить и воровать и мошенничать. Сын священника, он не вернулся к родовому занятию, а превратился в преступника и злодея. Так во грехе прожил жизнь этот несчастный. Пренебрегал заветами Писаний, предавался блуду, ел непотребную пищу, приготовленную развратной. Вскоре наследство закончилось, и у них родились дети, и чтобы прокормить семью, он стал грабить и воровать и мошенничать. Сын священника, он не вернулся к родовому занятию, а превратился в преступника и злодея. Так во грехе прожил жизнь этот несчастный. Пренебрегал заветами Писаний, предавался блуду, ел непотребную пищу, приготовленную развратной. Грех притягивает грех, и не было преступления, которое он не совершил бы ради нее. За всю долгую свою жизнь Аджамила даже не подумал искупить свои прегрешения. потому заслуживает самого сурового наказания. Пощады ему не видать. Все, закончилась первая глава.